Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня у нас в гостях настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин.
Добрый вечер.
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, во второе воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Второе воскресенье после Пятидесятницы называется воскресением всех святых в земле русской просиявших. Но надо сказать, что это вот наше интимное русское празднование, потому что, в общем, и возникло оно не так, чтобы уж слишком рано, где-то в 17 веке, после Макарьевских соборов знаменитых. Напомню нашим радиослушателям, что был такой митрополит Макарий, который потратил 12 лет жизни на собирание житий святых и гимнографии, посвященные именно русским святым. И несколько соборов вот он собирал, на которых были причислены они к лику святых и вошли в синодик Русской Православной Церкви. Но в синодальный период как-то это празднество это забылось, его восстановили на соборе 17-18 годов и опять надолго забыли, потому что при советском таком порыве изничтожить церковь как класс было невозможно праздновать этот праздник. И только уже в 40-х годах празднество это возобновилось и осталось. Почему для нас так важно вспомнить? У нас было воскресенье, посвященное всем святым, и русским в том числе. Почему для нас так важно вспомнить именно о наших, вот тех, которые просияли в нашей земле?
Не скажу, что мы тут настолько уникальны, при этом я не знаю, кто с кого подражал, кому пришла такая идея сначала в голову, на какой земле, в какой поместной церкви распространилась, но, тем не менее, если мы посмотрим даже в наш календарь, то увидим, что тоже где-то празднуется, ну, в Болгарии, собор болгарских святых, в Сербии, собор сербских святых, там на фоне собор отцов на горе Афон просиявших. То есть вот такие, можно сказать, более фрагментарные, но тем не менее объединенные дни памяти после Дня всех святых, они в разных частях Вселенской Церкви празднуются. И в этом есть несомненная логика, потому что мы помним все наше богослужение, весь богослужебный круг отсчитывается от Пасхи Христовой. Точно так же, как жизнь христианина отсчитывается от Пасхи Христовой, потому что апостол Павел сказал, если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. И вот мы как готовились в течение еще до Великого Поста, начали готовиться и шли к Пасхе, там неделя о мытаре и фарисеи о блудном сыне, проходили через недели воспоминаний, там лестницу вспоминали, Марию Египетскую и так далее. И после Пасхи мы тоже шли по дням памяти, и вот точно так же мы вспоминали отцов Первого Вселенского Собора, которые веру защищали, вспоминали, как некоторый такой зенит славы Божьей, явление Живоначальной Троицы, сошествие Святого Духа на апостолов, и вот как некий логичный шаг, что произошло после того, как Дух Святой сошел на апостолов? Вот появляются святые, которые собраны этим Святым Духом и ко Христу в Царстве Небесное уже приведены. И как весть Христова, она дальше трудами апостольскими распространяется, и из Иерусалима, и Средиземноморья доходит, в том числе и до наших далеких северных краев, точно так же мы видим, и как вот это действие, веяние Святого Духа, Духа, который дышит где хочет, точно так же он добирается и до нашей земли, и эта земля являет плоды. Древо познается по плодам, и древо России, русской земли, конечно, познается прежде всего по плодам святости, по тем ее сынам и черям, которые смогли достойно Господа достигнуть. Поэтому, таким образом, кажется, вот такой локальный вроде в чем-то национальный праздник, он становится неразрывно связан и с воскресением Христовым, и с днем Святой Живоначальной Нераздельной Троицы.
Ну, если вспомнить слова, которые по этому поводу написал святитель Иоанн Шанхайский, то некоторые наши духовные столпы как-то глубже смотрели на это. По крайней мере, вот мне кажется, как-то очень современно звучит то, что писал святитель Иоанн. Он написал: «В России нет духа жизни, нет радости жизни. Ее все боятся, как боятся бесов. Россия раньше также была страшна другим державам, но тем, что она притягивала к себе народы. Русское небо, русская святость зовут нас быть с ними, как они с нами. Зовут приобщиться духу вечной жизни, и того духа жаждет весь мир. Восстановленная Россия нужна всему миру, от которого отошел дух жизни, и он весь колеблется в страхе, как перед землетрясением. То есть, если верить интуиции человека, который жил критическое время в самой эпицентре XX века с его катастрофами, войнами, изгнаниями, установлениями советской власти, которая ставила себе целью уничтожить не только русскую православную церковь, а вообще дух христианства. И вот такова была его интуиция о будущем России. То есть он видел стремление России собрать все-таки что-то духовное вокруг себя после того, как она сама себя соберет. Вот насколько вам кажется актуальным такая интуиция?
Действительно, у нас очень много искусственных праздников. Да, как, например, День России празднуется День развала России и День начала страданий на чужбине русского народа, как государственный день. Конечно, куда более логично было бы праздновать как День России, пусть и переходящий праздник, а как и любой переходящий праздник, выпадающий на выходные дни, соответственно, госвыходной должен переноситься на следующий, на понедельник. То есть было бы хорошо праздновать День России в День памяти всех святых земли русской просиявших. Потому что это смысл существования нашей страны. Как, в принципе, и любой другой, тут нету какого-то задачи принизить окружающие державы и свою возвысить, нет, каждая земля должна плоды Господу приносить. Смоковница, которая не приносит плодов, она может еще какое-то время стоять, листочками шелестеть, но Господь приходит и ее иссушает, как мы помним из Евангелия. Вот если, тем не менее, смоковница даже, она гнется под ударами, вот молнии, ветер ее сгибает, да, там какие-то наводнения, корень ее подмывает, но она стоит и все равно хоть какой-то плод приносит, то, конечно, Господь эту смоковницу восставляет. И, конечно, когда мы смотрим на слова святителя Иоанна, то мы видим, что как вот этот ветер, вот этот зной большевистских гонений, который принес неизмеримые беды русскому народу и множество замечательных русских людей вынудил покинуть границы бывшей Российской империи, превратившейся в Советский Союз, то мы видим, что святитель Иоанн, по сути, видит, что вот в этих скитальцах, в этих несчастных людях, обездоленных, лишенных родины, лишенных элементарных средств к существованию, он видит тех, кто принесет весть об истинной Христовой православной веры. Я работал в управлении патриархии зарубежными учреждениями, и поэтому тоже я вижу, как вот наши маленькие приходы, которые вроде являются просто собранием изначально людей, но которые эмигрировали и как-то вокруг храма собираются. И как они привлекают к себе людей, которых зовет не русская как-то культура, не русское искусство, а именно православная вера. Тоже не так давно был в отпуске в одной зарубежной стране, и там приход в основном состоит из людей местных. Служба идет не на церковнославянском языке, только отдельные вот ектени все-таки для некоторого количества русских эмигрантов произносятся. То есть вот этот свет Христовой веры, который русская земля дает, несмотря на гонения, несмотря на разрушение, то это то, чем Россия может больше всего послужить миру. Да, Россия должна заботиться не о том, чтобы там все в мире обладали нефтью или чтобы всех там зерном накормить. Россия должна нести свое служение, чтобы людям было легче достигать Царствия Небесного, чтобы, как мы помним, вот как Господь про Содом и Гоморру говорит, что ну, хотя бы 10 праведников останется, значит, уже я пощажу. И Господь и точно так же и наш грешный мир будет готов пощадить, если хотя бы ну, какие-то вот 10% праведников или хотя бы процент праведников праведников на земле будет, и поэтому русская земля будет, если приносить людей, которые стремятся к святости, стремятся к Царствию Небесному, и внутри границ нашей богоспасаемой державы, которая из века в век меняется, и, в принципе, тоже здесь ничего стабильного нет, и за ее пределами, в рассеянии, и в каких-то территориях, где русский народ, сам того не ожидая, оказался в изгнании на своей родной земле. В любой ситуации мы смотрим, как человек приходит к Богу или нет. Как мы можем этой задаче послужить? Ну, просто стремиться стать святыми. Потому что порой нам кажется, не, ну, я просто там православный христианин, не, ну, я так, в принципе, молюсь, ну, да, я стараюсь чего-то дурного не делать, но не, ну, святость – это не для меня, ну, кто я такой? Нет, каждый верующий человек, который хочет быть со Христом, должен себе поставить задачу максимум. Не получится, ну, Господь, может, пощадит, помилует. А тем не менее, задачи с нас никто не снимает. И если каждый из нас, или хотя бы каждый из наших радиослушателей, будет все возможные усилия для того, чтобы стать святыми, прилагать, увидите, жизнь в России поменяется, и мир вокруг тоже поменяется и станет куда добрее и лучше.
Ну, не об этом ли как раз говорится в том отрывке, который завтра прозвучит за божественной литургией в храме? Отрывок из Евангелия от Матфея, 4 глава, стихи с 18 по 23. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Заведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Заведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним». То есть, в принципе-то, в общем, нужно всего-навсего услышать, что тебя зовут, и пойти.
Да, вот при этом проблема в том, насколько все оставлять. Мы помним, что Господь вот призвал, конечно, это же призвание его любимых апостолов. Это самый первый апостол Андрей Первозванный, и потом мы видим, что три другие апостола – это те апостолы, которые сопровождали Господа на гору Фавор, куда не пришли другие апостолы, которые были во время воскрешения дочери Иаира, и тоже они стали свидетелями величайшего чуда раньше, чем другие апостолы. То есть это самые лучшие люди, которые человечество могло дать Богу в момент его пришествия на землю. И они смогли оставить все. Смотрим мы на себя. Вот можем ли мы прямо оставить все и последовать за Христом? Слава тебе, Господи, у нас нету такого радикального выбора, что все надо оставлять. Даже по ходу своей земной проповеди мы помним случай, как один человек хотел последовать за Господом, а Господь ему говорит: нет, не нужно тебе. Или вспоминаем, изгнал Господь бесов из гадаринского бесноватого, тот хочет тоже за ним идти, быть его апостолом, быть проповедником Слова Божьего. Господь говорит: нет, ты оставайся у себя, тут тоже можешь Слово Божие проповедовать, но тебе не надо, и так ты в своем родном городе в Гадарине пожил, жил где-то в гробах, скитал, возвращайся, там Господа благовествуй. Поэтому между вот этой задачей максимум прям все оставить и пойти проповедовать, как вот поступали равноапостольные люди, ну, причем не только во времена какой-то глубокой древности, ну, там вспоминаем святителя Николая Японского, вспоминаем преподобного Германа Аляскинского, то есть просветителей нехристианских народов, которые, правда, все оставляли, покидали родину, покидали родные края и шли, вот, ну, можно сказать, в некоторую неизвестность, чтобы Слово Божие нести, совершенно не обращая внимания, что уже осталось позади. Но такие люди, конечно, это образец святости, именно поэтому равноапостольные святые поминаются и почитаются церковью выше, чем святители, чем мученики. То есть вот равноапостольная Нина, там мы поем каждый раз между ранней и поздней в нашем строящемся храме молебен и обращаемся народным пением ко всем святым, чьи иконы у нас есть в храме. И тоже я прям людям даже специально пояснил, почему мы там, например, равноапостольную Нину поем раньше, чем всеми любимого и вроде такого солидного святого, как святитель Николай. Да, потому что святитель Николай, он заботился о своей церкви, о своей поместной маленькой вот епархии, о мирах ликийских, да, он помогал людям спастись, да, он столько чудес совершил. Но вот он все-таки, вот эта заповедь Христа, когда прям все оставляешь и идешь, как равноапостольная Нина оставила пределы Каппадокии и в Грузию направилась, тоже в очередной раз вот мы с прихожанами отправимся тоже в Грузию посмотреть на плоды ее трудов, что где вот удивительным образом советская власть та же самая в Грузии была, а народ куда более воцерковленный, как равноапостольная Нина потрудилась, что вот эти все равноапостольные святые, оставившие все и идущие для того, чтобы проповедовать, вот так церкви почитаются. А для нас, для слабых, для грешных людей, Господь, ну, предлагает, ну, хоть в какой-то мере ты все оставь. Ну, не все оставь. Вот, ну, например, ты тратишь 24 часа в сутки на себя любимого, ну, потрать из этого там 5 минут на общение с Богом, потрать из этого 10 минут на заботу о ближнем, и уже хоть чуть-чуть ты к Богу приблизишься. Поэтому всем, дорогие братья и сестры, в зависимости от меры своих сил, постарайтесь как можно больше все-таки своего, к чему прикипело сердце, оставлять и служить Богу и ближнему.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». Со мной в студии настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Неделя у нас начинается, ну, вот вы говорили, что есть соборы таких больших земель, а есть соборы более локальные. Вот с такого более локального, но очень значимого, мне кажется, для всех православных верующих в России собора начинается следующая неделя, 27 июня, у нас собор Дивеевских святых. Почему именно Дивеево стало таким важным духовным центром? Ведь, по сути дела, в XVIII веке монастырская Русь вообще почти сошла на нет. Наши императоры, начиная с Петра Великого, постарались. И Анна Иоанна, и Екатерина Великая все приложили руку к тому, чтобы в монастырях почти не осталось монахов, чтобы там уже и стены поразвалились. И в общем, было такое ощущение, что не будет больше монастырской жизни на Руси. И вот на этом фоне где-то в каких-то потаенных местах начинает произрастать новое древо русской святости. Причем нельзя сказать, что на какой-то голой почве, потому что как не начнешь читать жития святых конца XVIII-XIX века, все они откуда-то с юга России, где все как-то перетекало из Греции через православные Балканы, через Украину, все вот как-то какими-то сообщающимися духовными сосудами постепенно вот на эту иссохшую духовную почву России XVIII века все-таки вот эти струи живой духовной воды притекли. И Серафим Саровский был одним из тех, кто принес вот этот родник снова на Русь.
Безусловно, у нас Дивеевский монастырь сейчас ассоциируется с Серафимом Саровским, одним из самых почитаемых преподобных русской земли. Тем не менее, преподобный Серафим в Дивеево, если я не путаю, был вообще один раз в жизни. Он жил у себя в Саровской обители, сейчас она находится на территории закрытого административного образования еще советских времен, там центр ядерных исследований, поэтому туда обычному путнику никак не появиться, и поэтому мощь преподобного почивает в том монастыре, чью основание он благословил. Тем не менее, мы, если посмотрим, практика, когда старцы мужского монастыря берут на себя окормление женской обители, она такая, можно сказать, ну, всемирная. И, с одной стороны, многовековая, с другой стороны, она и сейчас имеет место быть. В частности, почти у каждого афонского монастыря на территории континентальной Греции есть женский монастырь. Некоторые ближе к Афону, некоторые могут быть даже в другом уголке Греции, который находится под окормлением духовника обители, который туда приезжает буквально там на 1-2 дня, принимает исповедь, разбирает какие-то духовные вопросы и возвращается в себе в монастырь. На самом деле общая практика женских монастырей – это то, чтобы служил в женском монастыре женатый священник. Ну, чтобы не было никаких искушений, и монахи, мужчины-монахи, они должны жить в мужском монастыре, а не в женском как-то проживать. Но, тем не менее, для духовнического какого-то окормления, конечно, для монахини лучше духовник сам монашествующий. И, конечно, монахи тоже есть святые люди, есть люди, наоборот, ну, какой-то там не столь святости жизни. И поэтому то, как Серафимо-Дивеевский монастырь, несмотря ну, вот, на все те трагические события монастырской жизни в России, которые вы описали, то, что именно он смог расцвести, это, конечно, заслуга преподобного Серафима Саровского. Потому что, если мы посмотрим, древо познается по плодам, уже сегодня я об этом говорил, то даже статус монастыря, Серафимо-Дивеевская обитель, официальный статус, в царской России это решалось на уровне не епархиалем, это решалось на уровне синода, а синод был не отделен от органов государственной власти, то есть, по сути, государственная власть признавала монастырь, если даже будет много сестер, даже будет монашеская жизнь, даже будут какие-то проекты добродетели, богадельни, все равно монастырь мог существовать без статуса монастыря десятилетиями, собственно, и Серафимо-Дивеевским монастырем то же самое и было.
Но была сначала Казанская община, которую создала уже причисленная в наше время к лику святых Александра Мигульнова. И потом, с благословения уже преподобного Серафима, была организована мельничная община, девичья такая, которую, как настоятельница в ней, была тоже сейчас причисленная к лику святых монахиня Елена Мантурова.
Я вот даже скажу некоторую радикальную, может, точку зрения. Не было бы счастья, да несчастье помогло, сила Божия в нем еще совершается. Конечно, реформы, прежде всего, царицы Екатерины, до этого реформы Петра I, ударили по монастырской жизни. Как косвенное следствие, конечно, это ударило по общенародному образованию и грамотности. Грамотность в начале XX века, чем пользовались большевики в своей агитации, и возразить особо было нечего, она была ниже, чем грамотность в процентном соотношении в начале XVIII века. То есть за 200 лет после того, как вот монастыри стали закрывать, просто грамотность катастрофически падала. Не было тех, кто бы пришел в деревни, кто бы пришел на приходы и смог бы учить крестьянских деток. Тем не менее, древние монастыри, где когда-то были подвижники благочестия, за много веков превратились просто в таких коллективных феодалов, которые жили очень богато, куда стекались масштабные пожертвования, куда крестьяне вместо того, чтобы... Ну, по сути, система какая была, что крестьяне платили налог не дворянину, не государству, а платили монастырю свои какие-то налоговые сборы. И вот в этом содержании, в этом богатстве до каких-то высот духовной жизни добраться можно было, конечно, если ты хочешь идти ко Христу, ничего не помешает, но добраться было очень сложно. И поэтому те женские обители, которые, возможно, были древние, но закрылись, и в них не было какой-то живой монашеской жизни, они держались просто на том, что экономическая модель крестьяне содержали, а мы уж тут как-то службы посовершаем, они сократились. А вот наоборот, новые обители, в том числе Серафимо-Дивеевская, где люди собирались не потому, что «Ой, я могу поле не пахать, а я приду в монастырь, и меня тут накормят, напоят, оденут». Ну да, семьи не будет, минус, ну ничего, потерплю. А которые строились действительно на стремлении вот уединенного служения Христу, они наоборот расцвели. И пробившись через какие-то объективные административные, финансовые трудности, они тоже получили какую-то и поддержку. И сейчас, если мы посмотрим просто в наши дни, Серафимо-Дивеевский монастырь – это самый крупный женский монастырь России, соответственно, мира, и, ну, тоже, наверное, один из самых богатых монастырей тоже России и мира. А как, с чего это начиналось? Поэтому тут остается только молиться, чтобы вот эти испытания, наоборот, роскошью, которая из-за вот этих волн паломников сваливает, на Дивеевскую обитель, чтобы вот эти традиции духовной жизни, традиции святых, среди которых немало было, в том числе и исповедников веры в советские годы, чтобы они не прекратились, и Дивеевской обители тоже собор русских святых регулярно пополняла.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. Мы ненадолго прервемся, буквально через минуту мы снова с вами.
Седмица на радио «Вера».